Музей имени Сибирякова приглашает.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Иркутского радиоканала Наталья Гимельштейн. И сейчас мы поговорим о том, что интересного и важного происходит в стенах городского музея. Несколько дней гостят в нашем отделе истории архитекторы и дизайнеры, участники большого проекта Иркутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Эта организация отмечает в этом году 55-летний юбилей, и в честь этого события и 360-летия Иркутска было решено провести встречу ведущих специалистов и общественников в области архитектуры и реставрации и подготовить выставку. Иркутск – город-шедевр архитектурного наследия. Так ее назвали. Она уже открылась и будет работать лишь до 28 апреля. Что можно увидеть на выставке, рассказал Алексей Чертилов, председатель регионального отделения Общества охраны памятников истории и культуры. Алексей Константинович, я вас поздравляю, во-первых, с юбилеем и с предстоящим юбилеем города и с открытием выставки. Вот я пробежала по коридорам, посмотрела, ну, изумительные фотографии старого Иркутска и мастера хорошие, да, признанные. А что еще будет на выставке? Почему вы решили сделать именно такую выставку? Что хотите этим сказать?
Вообще-то в Иркутске это была хорошая традиция. Давно уже, больше 10 лет назад, такие выставки не организовываются. Все по поводу. Не так просто. Дело в том, что Россия давно уже подписалась под Международным днем памятников и достопримечательных мест, которые празднуются ежегодно 18 апреля. То есть это вот международное сообщество когда-то решило, и еще в советские времена этот праздник уже был нам известен. И действительно, мы как-то дружно его отмечали мероприятиями. В первую очередь, это достижение реставраторов, архитекторов, реставраторов-производственников. Ну, естественно, фото, коллекции выставлялись. А дальше уже на усмотрение организаторов. В этом году, вот, например, Сергей Иванович, продолжая тему Иркутска на почтовых открытках, выставляет оригиналы своей части коллекции. Да, здесь, в музее, мне кажется, это тоже интересно. В отличие от предыдущих таких выставок, за это время в Иркутске появились очень интересные общественные движения, направленные именно на популяризацию памятников истории и культуры. Молодые ребята по своей инициативе что-то придумывают, что-то делают. Вот мы их тоже пригласили, они тоже выставляют свои проекты общественные. Это, мне кажется, это очень интересно. Про них кто-то знает. В сетях это где-то бурлит, где-то даже споры возникают. И сегодня они выставляют вот просто вот на обозрение на планшетах свои тоже достижения. Ну, вот так вот как-то вот получается. Времени у нас немного было на организацию выставки, поэтому она, конечно, не все охватывает. Лицензии реставрационно-проектных мастерских где-то больше 10, 14 или 15, а реально работают всего 4-5 организаций.
А почему?
Заказов нет. Нет все-таки. Лицензию-то взяли или купили каким-то образом, а делать-то некому. То есть архитекторы-реставраторы – это штучный товар. Вот они сконцентрированы в 4 фирмах, ну, в 5 максимум. Вот они и работают. Все, что делается, например, не профессионалами, ну, это брак, как правило, хвастаться нечем. Вот то, что выставлено сегодня на планшетах, на выставке, это, ну, точно совершенно проект реставрации. Вопрос в другом, что не все реализуется как надо. Следующий этап производства работ, ну, к сожалению, не позволяет многого добиться качественно. Не соблюдается реставрационные методики. Вот это уже проблемы в наше время. Мастеров, опять же, нет. Вот, ну, деревянщиков, те, которые срубы делают, да. Ну, вообще, извините, полторы бригады на весь город.
А почему? Неужели спроса нет?
Спрос-то есть. Ну, во-первых, это хлопотно. Мастерство нужно. Проще из бруса сложить. Правильно? Тем более, например, реставрируя сруб сегодня, это тоже надо уметь, во-первых. Во-вторых, и временно, надо и материал специально, инструменты и так далее, и так далее. Опять же, проще разобрать его, уничтожить оригинал и копию, якобы похожую, ну, сложить из нового материала. Вот это еще как-то бригады могут делать. А чтобы вот перебрать или вынуть бревно, вставить, понятно, да, вышедшие из строя, пломбировать, там, фрагменты заменять. Ну, это же, это, вот это и есть реставрация, этим не занимается. Последний пример вообще, ну, самый, наверное, вопиющий. Стоял дом на углу Марата и Горького, Горького 14, второй дом от угла. Очень хорошем состоянии был сруб. Понятно, что когда разбирают, совсем плохие, да, срубы, дома. А тут в хорошем состоянии. Разобрали, в наводе делают. Зачем, за что его так убивают? Это уже преступление. Это профессиональное преступление. И те, кто вдруг проектирует это, хотя навряд ли, я видел проект, там был проект реставрации. А потом подрядчик это все сметает и делает, как ему удобно. Куда служба охраны памятников смотрит, почему за этим не следит, почему не наказывают, не лишают лицензии, не штрафуют, ну и в тюрьму не садят за уничтожение памятника. Вот это непонятно. Это на наших глазах делается.
У вас очень душа болит, чувствуется за это. Скажите, пожалуйста, кого вы ждете на выставке? Для кого она? Молодые ребята или это для профессионалов? Будет ли интересно людям, которые не занимаются, то есть не владеют этой профессией реставраторов?
Это уже, конечно, дело горожан, обывателя. Интересно им и неинтересно прийти посмотреть. Мне кажется, это в любом случае интересно всем. Тем более, что она же короткая выставка. Это у вас есть постоянная экспозиция в музее, где в любое время можно прийти посмотреть. Это все 2 недели. И то, что здесь показывают, обыватель этого не видит. Планшеты красивые, подача просто красивая. Какие они красивые, должны быть памятники. Вот это посмотреть. Это популяризация. И дело охраны памятников, и самих памятников, и реставраторов, мастеров и так далее. Итогом вот таких мероприятий, ну вот в других городах это делается, у нас это не делалось ни разу. Но надо, конечно, публиковать это. Потом не то, что вот на выставке мастерские там авторы выставляют, а вообще вот отчет должен быть. Пусть не за год, пусть там за несколько лет. Но вот это все должно быть собрано, какие-то вот такие вот каталоги, в которых действительно звучат все фирмы, все мастера и портреты мастеров, в том числе рассказы про памятники и все другие мероприятия, проекты, которые прошли и проходят. Идут вот, да, в электронном ли виде, на бумажных носителях, неважно. Это все надо публиковать. В других городах это делается. Например, Москва, ну, понятно, не нам чита, они могут себе позволить. Ежегодный у них отчет такой. Все проекты реставрации, которые прошли утверждение, в работу запущены, они попадают в такие вот сборники. Объекты, сданные в эксплуатацию, реставрационные, то же самое. Опять рассказ про памятник, понятно, кто там выдающийся жил, кто строил выдающийся архитектор, много-много чего. То есть это информационная база, которая всем нужна. Вот этот итог надо тоже нам как-то вот думать. В этом году мы просто про это еще не думаем, денег нет. Но вот если бы опять сообща со всеми, да, вот, в том числе музеями, ну это надо делать. А еще такой вот интересный момент, тоже как-то раньше в голову не приходило, вот первый раз, предложили как раз музеям выставить свои планшеты, потому что практически все музеи в памятниках сидят. Краеведческие музеи, да, у них и музей Сорга, знаменитые здания роскошной архитектуры, и основное здание, где они сидят, тоже в памятнике, Ледокол, гора, памятник, ну и так далее. И вот это тоже традицию надо сделать. Тальцы тоже. У них вообще все в памятниках. И вот эту традицию тоже надо. Не только вот проекты, которые, но и живущие вот в домах, они должны рассказывать о своих домах. Музеям сам Бог дал.
Лучшие проекты иркутских архитектурно-реставрационных мастерских. Прекрасные работы фотохудожников Бориса Дмитриева, Анатолия Бызова, Игоря Биржинского, как сказал только что Алексей Чертилов, можно увидеть на выставке в отделе истории нашего музея до 28 апреля по адресу улица Франк-Каменецкого, 16А. Часы работы с 10 до 18, выходной день, среда. У микрофона Наталья Гимельштейн. В эфире передача Городского музея имени Сибирякова. Новая выставка открылась и в доме Рогаля. Свою живопись на суд зрителей представил Андрей Красильников. Многие иркутяне знают Андрея Георгиевича как архитектора. Почти 40 лет он посвятил своей любимой профессии. Кстати, здание нашего выставочного центра по улице Халтурина в таком виде, каким вы его знаете, появилось благодаря сотрудничеству Красильникова и народного художника России Виталия Сергеевича Рогаля. В 1999 году они вместе работали над проектом галереи. Но Андрей Георгиевич параллельно еще издал 6 сборников стихов, является капитаном сборной Союза архитекторов Иркутска по горным лыжам и сноуборду и пишет картины. Родная природа стала его музой. Приглашаем на выставку живописи Андрея Красильникова в городской выставочный центр Рогаля по адресу улица Халтурина, 3. Телефон для справок 200-365. Выходной день здесь понедельник. В историко-художественном музее города Электросталь Московской области открылась выставка под названием «О чем молчат иркутские дома?». Почему в Электростале, спросите вы, и каким образом наш Иркутск связан с этим городом? Узнаете из интервью со старшим научным сотрудником нашего музея, кандидатом исторических наук, доцентом Натальей Гавриловой. Именно она подготовила часть выставки для наших коллег.
Добрый день, дорогие иркутяне! Связи Иркутска многогранны и обширны в целом. А апрель месяц, и если прежде всего брать тему истории купечества, то это юбилейный месяц для городов Электросталь, прежде всего, и Иркутска. Дело в том, что исполняется в середине апреля 155 лет со дня рождения основателя города Электросталь Николая Александровича Второго. Николай Александрович – сын того самого Второго, которого мы считаем нашим Иркутским. Александра Федоровича Второго. Такая интересная связь наших двух городов имеет место быть. И надо сказать, что электростальцы очень бережно относятся вот к историческим корням и к исторической памяти всего этого, условно говоря, пространства, которое связано с судьбой Второвых. Поэтому уже около 10 лет мы являемся тесными партнерами, я бы сказала, друзьями с музеем Электростали, и уже неоднократно наши выставки бывали там, а выставки из Электростали приезжали к нам в Иркутск. В эти апрельские дни открывается в Электростали выставка под названием «Второвские места в Иркутске», где как раз и будут представлены своеобразные исторические ниточки, связывающие наш город и Электросталь через Николая Александровича Второго. Это фотовыставка, и как любая выставка в музее, это плод коллективного, это коллективный результат. В данном случае мы отправили в Электросталь 14 планшетов с видами тех зданий и мест, которые так или иначе связаны с судьбой Второвых в Иркутске. Идея была такова, чтобы любой зритель мог, с одной стороны, окунуться в историческую канву, фотография дореволюционная, и сравнить, сопоставить с современной фотографией. Поэтому я напрямую считаю своим соавтором в этой выставке нашего фотографа Александра Новикова. Что же это за места в Иркутске? Вообще, надо сказать, что Второвы были крупными владельцами недвижимости в Иркутске. И по справочникам начала 20 века более 50 точек недвижимости принадлежало им в Иркутске. Ну а мы отобрали те, которые являются знаковыми.
И сейчас служат еще горожанам.
И сейчас служат еще горожанам, безусловно. Ну вот такие примеры. Безусловно, мы не могли обойтись без нынешнего дворца детства и юношеского творчества. Это знаменитый дворец Второго, особняк Второго, построенный в 1897 году.
Очень красиво.
Безусловно, это одно из украшений нашего Иркутска. Но вы знаете, вот здание хорошо всем известное, а тем не менее загадка так и сохраняется. Ведь до сих пор неизвестен точно архитектор этого здания, кто является зодчим. Так и вот пока до сих пор историки не нашли. Далее. У нас появилась фотография на выставке Харлампиевской церкви. Дело в том, что в 1891 году Николай Александрович Второв венчался с Софьей Ильиничной Макаровой именно в этой церкви. А сама София Ильинична была классной дамой Девичьего института. У нас и фотография Девичьего института есть. Ну и здания, которые служат в Иркутске. Да мы все ходим мимо этих зданий. Это центральные улицы нашего города. Я думаю, каждому иркутянину хорошо известен магазин «Тысяча мелочей». А в начале века это одноэтажное здание, которое было построено, куплено затем на средства Второвых, и там располагался один из мануфактурных магазинов Второва. Несколько пассажей в Иркутске было второвских. Один из них располагался на улице Пестеревской, а нынешней улице Урицкого. Это два здания, которые ранее были объединены стеклянной крышей и проходом на нынешнюю улицу Фурье. Эти здания были объединены в один большой пассаж Торова. В данном случае он снимал здание. Сами владельцы здания это были купцы братья Юцисы, а Торов у них арендовал это помещение. Это был один вот из пассажей. Опять-таки продавалась и мануфактура, и самая другая продукция там. Вот эти здания у нас тоже представлены на выставке, ну и целый ряд других.
Вы как-то упомянули, когда говорили о Второвых, что сыновья, на них, что называется, природа не отдохнула, что они тоже были достаточно успешными, так это?
Не то, что природа не отдохнула, они развили бизнес их отца. Вот сами Второвы появляются у нас в Иркутске в 1862 году. Александр Федорович Второв, мещанин из маленького города Лух Костромской губернии, приезжает к нам сюда, наживает здесь капиталы, становится фактически монополистом мануфактурной торговли. Его обороты составляли в начале 90-х годов 2,5 миллиона рублей, а годовые обороты всех остальных иркутских торговых домов 4 миллиона. То есть это действительно была монополизация. Это был крупный торговец. Для него Иркутск стал трамплином, где он нажил капиталы. В семье родилось двое сыновей и 5 дочерей. Старший Николай. Ему по наследству перешла большая доля капиталов. Он возглавил после смерти Александра Федоровича в 11 году вот семейный бизнес. К этому времени он уже перебрался в Москву. И не случайно его назвали российским Морганом. Это был по собранию капиталов крупнейший капиталист России. Ну а младший его брат Александр Александрович оставался в Иркутске и представлял фирму Второвых у нас здесь. Его семья проживала как раз в доме, в нынешнем доме пионеров или в особняке Второва. До 17 года здесь они проживали. А 5 дочерей, все были отданы замуж в Москве за очень крупных российских предпринимателей, среди них Коншины, среди них Коноваловы. Тем самым вот семейные браки помогли Второвым войти и в деловую среду Москвы. А что касается самого Николая Александровича, это действительно был один из крупнейших российских предпринимателей начала 20-го столетия. Его империя включала в себя целый ряд мануфактурных предприятий, несколько банков. Особый толчок для него послужила Первая мировая война. Он создает несколько снаряжительных заводов. Один из них, основанный в Богородском уезде в местечке Зарочье, и стал городом электросталью. Несколько мощных заводов, банков. В период Первой мировой войны это и предприятие еще химической промышленности. И надо сказать, что Второв явился основателем отечественных предприятий по производству химических красителей с полным циклом производства. Это был один из крупнейших предпринимателей, мощных. Причем ему сопутствовала удача. Фактически он сумел подмять под себя очень многих предпринимателей Москвы. Вместе с тем его имя связывается и с такими новшествами в организации бизнеса, как, ну, например, строительство ныне знаменитых деловых центров. Первый такой деловой, только тогда он назывался двор, был построен в Москве в начале 20 века Второвым. Это было огромное здание. После революции там располагалось Министерство электрификации. Это здание многоэтажное, бетонное. Тогда бетон еще только начинал использоваться. Было предназначено для различных контор, для складов, для гостиниц. Здание еще только строилось, а все его помещения уже были выкуплены. Тем самым он освободил от лишних складов, ненужных помещений центральную часть Москвы. Это мощное бетонное серое стекольное здание и сейчас стоит. В частности, в нем располагается президентская библиотека Ельцина. И вот в эти апрельские дни там тоже откроется одна из выставок вот к 150-летию Николая Александровича Второва. В том числе и с нашими фотографиями из Иркутска.
А вот знаете, мне всегда интересно, это просто потрясающая мозги. Вот как можно было в начале 20 века додумать? додуматься до такого и быть первым, да, во всем. А как дальше? Вот у вас есть сведения, как дальше ветка Фторовых? Она получила продолжение, куда-то проросла, и стали ли такими же успешными потомки?
Вы знаете, мы как-то привыкли говорить о Фторовых в единичном числе, имея в виду, вот к нам приехал один Александр Федорович Фторов, вот только его сын. Но на самом деле у самого Александра Федоровича Фторова было несколько братьев и сестер. И вот эти боковые веточки до сегодняшнего дня, спустя уже 4 поколения, проросли, и сегодня это потомки Фторовых, которые частично даже сохранили фамилию свою. Это достаточно успешные люди. Более того, они хорошо помнят свою историю, они изучают свою родословную, они с удовольствием откликаются на встречи, они пишут статьи. То есть это очень заинтересованные люди, погруженные вот в историю своего рода.
Ну что ж, я все равно поздравляю вас и наших коллег из Электростали и из Москвы с этой датой, со 155-летием Николая Александровича Фторова, да, 155-летием со дня рождения. И это хорошая дата, и это хороший повод для дальнейших исследований.
Конечно, безусловно. Будем праздновать и эти даты, и множество других. Купеческая история Иркутска богата и разнообразна.
Я беседовала с кандидатом исторических наук, доцентом Натальей Гавриловой. Мы говорили о том, что в Электростали очень чтут Николая Александровича Фторова, которого считают основателем своего города. Помним про его участие в жизни Иркутска и мы. А говорили про этого выдающегося человека в нашей передаче мы потому, что со дня рождения Николая Фторова прошло 155 лет. И к этой дате в Электростали открылась выставка под названием «О чем молчат иркутские дома». Уважаемые радиослушатели, в завершении нашей передачи хочу пригласить вас в музей городского быта. Здесь традиционно проводятся семейные выходные. Так называются программы, в которых могут принять участие дети и взрослые. 17 апреля в субботу после экскурсии по старинной усадьбе гости музея смогут поиграть в настольные игры «Лото», «Бирюльки», «Игру-ходилку Золушка». А 18 апреля в воскресенье после экскурсии по музею состоится мастер-класс по изготовлению китайского веера. Начало программ каждый день в 12 и 15 часов. Адрес музея городского быта, улица Декабрьских событий, 77. Телефон для справок 204-884. Я повторю, 204-884. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Спасибо за то время, которое вы провели вместе с нами. У микрофона была Наталья Гимельштейн, заместитель директора музея истории Иркутска имени Сибирякова. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.